Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый день, Божье благословение.
Сегодня тема нашей передачи – День жен мироносец. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Олег, является ли седмица жен мироносец настоящим православным женским днем?
Если говорить о женской и мужской религиозности, то, без сомнения, женская религиозность, она более сердечная, чем мужская, которая более рациональная, более связанная с таким мозговым мировосприятием. А женщина, она все воспринимает сердцем. И жены мироносицы – это были первые христиане, которые сподобились быть посвященными в тайну воскресения Христова. И когда с этой радостной вестью они приходят к мужчинам, к апостолам и приветствуют их словами «Христос воскресе», в ответ мужское рассудочное, рациональное молчание. Сам факт, что жены мироносицы отправляются к гробу, хотя они не знают, кто им отвалит камень от гроба. Потом им было известно, что там охрана, что гроб опечатан. И все с точки зрения рассудочной логики было против них. Но они не руководствуются вот рассудочными соображениями. Они действуют в ответ на требования собственных сердец. Мужчины, конечно, остались в Сионской горнице, страха ради иудейского заперлись. Зачем идти? Там камень большой, там охрана, там печать. Угу. Было очень много веских аргументов не ходить а к гробу Господню. Но жены мироносицы, они как перешагивают через это. Поэтому можно сказать, что этот праздник, эта седмица, жен мироносец, это как бы триумф женской религиозности, сердечной, над мужской, слишком рассудочной, слишком рациональной.
Так можно ли назвать этот день православным женским днем?
Я думаю, вполне можно, потому что в этот день и принято поздравлять сестер с этим праздником, потому что это действительно триумф веры именно наших сестер по вере, и их триумф, он превосходит даже рассудочное мировосприятие лучших мужчин того времени, апостолов. И вот у нас здесь фреска, и что интересно, жены мироносицы изображаются с нимбами, а в том углу мы видим апостолов, 11 апостолов, и все без нимбов. Угу. Почему? А потому что, когда жены мироносицы сказали им «Христос воскресе», в ответ они промолчали. Им надо еще войти в эту тайну воскресшего Христа, и тогда они тоже сподобятся благодать святости.
Отец Олег, какова роль женщины в жизни мужчины и, соответственно, какова роль мужчины в жизни женщины?
Когда Бог творит мир, об этом рассказывается в книге «Бытия», то Бог несколько раз говорит «хорошо», «хорошо», и в конце он говорит «весьма хорошо». Это первая глава книги «Бытия». Но когда мы читаем вторую главу книги «Бытия», вдруг совершенно неожиданно Бог говорит «плохо». Что же плохо, если Бог все сотворил весьма хорошо? Бог во второй главе книги «Бытия» говорит «плохо быть человеку одному». То есть для того, чтобы мир был в абсолютном понимании весьма хорошим, не хватало для Адама жены Евы. Как мы говорим, мужской пол, женский пол. И в нашем славянском восприятии пол – это как бы половина. А цельный человек, как сказано в Библии, муж и жена в плоть едину. Вот эта целокупность человеческого бытия, она не доставала Адаму. Не было ее. И тогда Бог говорит, плохо человеку, то есть Адаму, быть одному. Сотворим для него помощницу, соответственно, ему. И вот то, что у нас переведено как «соответственно ему», по-еврейски здесь стоит слово «кенегдо», которое можно перевести как «помощница для него», а можно перевести как «противостоящая ему». И древние экзегеты говорили так: если мужчина будет исполнять заповеди Бога усердно, то жена для него будет помощница во спасении. А если он будет нарушать Божий закон, то она будет противостоять ему, то есть, как жало некое в его плоти.
То есть, как бы в одном слове два смысла
одновременно. Такой термин.
Так все-таки какова роль женщины и какова роль мужчины?
Женщина, она разрушает в жизни мужчины эгоизм личности, замкнутый самой на себя. Когда человек живет один, это эгоизм личности, замкнутый самой на себя. И Бог говорит, плохо быть человеку одному. А когда мужчина женится, он уже вынужден дробить эгоизм личности, замкнутый самой на себя, на двоих. Рождаются дети, он дробит этот эгоизм на троих, на четверых, на пятерых. Чем больше детей в семье, тем больше дробится эгоизм личности, замкнутый самой на себя. Поэтому, когда Бог говорит, что плохо быть человеку одному, мы должны очень широко это понимать. Плохо без жены, плохо без детей, плохо без согласия.
А какова тогда роль мужчины в жизни женщины?
Дело в том, что в Библии говорится о границах ответственности и женщины по отношению к мужчине, и о мужчине по отношению к женщине. И говорится о границах ответственности родителей по отношению к детям и для детей в их отношении к родителям. Например, для жены сказано: «Жена да убоится мужа своего». Мужу сказано: жены, которых мы имеем, мужья должны обращаться с ними как с немощнейшими сосудами. В оригинале дословный перевод как сосудами из очень тонкого стекла. В те времена стекло – это драгоценность была. И если очень тонкое, хрупкая, то больше драгоценность. И переносили такое стекло очень осторожно. Поэтому, когда Павел говорит, что мужья должны обращаться с женами как с немощнейшими сосудами, можно понять и так, чуть ли не на руках, надо их носить. И также говорится об отношении детей к родителям. Сказано: почитай отца и мать. Но также сказано и об отношении родителей к детям. Сказано у Павла: а вы, родители, не раздражайте детей ваших. Таким образом, Священное Писание во взаимной ответственности нас друг за друга уравновешивает нас по отношению друг к другу.
Если женщина разбивает мужской эгоизм, то разбивает ли этот эгоизм мужчина по отношению к женщине?
Конечно, потому что любой человек, который живет сам по себе, это вещь сама в себе и сама для себя. А семейные узы, они дают нам возможность, уже живя во плоти, исповедовать принципы некой духовной церковной соборности. Ведь эти слова «плохо быть человеку одному» их можно воспринимать и в экклезиологическом смысле. Церковное единство, соборность – это залог подлинной духовности. Ведь Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой», а Он учил нас молиться «Отче наш», дабы и в самой молитвенной жизни мы бы чувствовали бы соборную ответственность друг за друга. Человек – это, конечно же, соборно значимая единица. Он не существует сам по себе. Человек существует в семье, он живет в своем народе, он живет в своей стране, он принадлежит к определенной религиозной традиции. И все это формирует человека. А человек, который ставит себя выше других людей, выше своего происхождения, выше религиозной традиции, это вещь сама в себе, это путь дьявола. Дьявол, оторвавшись от Бога через эгоизм и гордыню, он замкнулся сам на себя. Но это тупиковый путь.
Если плохо человеку быть одному, распространяется ли это высказывание на монашествующих?
А монашествующие и духовенство, они вступают в особые отношения с общиной. Например, когда рукополагают диакона или пресвитера, то поют песнопения те же самые, какие и на венчании. Это сейчас могут там переводить священника с прихода на приход. А раньше человека как бы венчали на приход. И он до смерти оставался на одном месте, на одном приходе. И он сохранял верность этой общине. Или монах. Монах не имеет своих чад плотских, но у него есть чада духовные. Мы знаем, что апостол Павел был безбрачным. Но в то же время, обращаясь к Тимофею, он пишет: «Возлюбленный сын мой Тимофей». То есть Тимофей был его духовный сын, а он по отношению к Тимофею был духовный отец. И Павел пишет: «Немногие у вас отцы, я родил вас благовествованием своим». То есть в любом случае монах-человек или семейный человек принцип соборности не должен покидать его жизнь.
А не кажется ли вам, отец Олег, что в нашем создании монашеский путь как бы превосходит семейный?
На самом деле святые отцы уравнивали эти два пути. Например, если мы посмотрим толкование Златоуста на книгу «Бытия», он обращает внимание на то, что первым человеком, который живьем был во плоти взят на небо, это был Енох. И Златоуст обращает внимание на то, что Енох был женат и имел детей. И Златоуст делает такой вывод: вы видите, брачные узы не помешали ему живьем взойти на небеса. Он даже подчеркнул это. Потому что действительно человек может реализовать себя и в семейной жизни, и в монашеской жизни. Но монашеский путь более трудный и не для всех доступный. Поэтому Христос говорил: тот, кто может вместить, да вместит. Когда он говорит о духовном скопчестве, когда люди сами себя как бы в сердце оскопили от жизни семейной и посвятили себя на служение Богу, как Назарей. Не каждый это может вместить. Поэтому, конечно, монашеский путь – это трудный путь, но он считается коротким путем в небеса. Семейный путь немножко подлиннее, но здесь многие находят себя. Здесь многие могут, идя этой стезёю, не растерять благодать. А о монашеской жизни прямо подчеркивается, что это путь не для всех.
У нас первый звонок, отец Олег, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Христос воскрес!
Поистине воскрес!
У меня вопрос, потому что у разных евангелистов по-разному описывают. У апостола Иоанна описывают, что там у гроб была одна Мария Магдалина. И Христос ей одной явился. У других апостолов уже Христос по дороге явился, когда они бежали. Так сколько там было жен, количество их, и кто там был? Мать была, Мария Магдалина или еще какие-то? Пожалуйста.
Я хочу вас отослать книги блаженного Августина, которая называется «Согласие евангелистов». В этой книге блаженный Августин очень подробно объясняет вот эти внешние противоречия, показывая, что никаких противоречий и нету. И сегодня я в студию взял книгу, чтобы поделиться как бы пасхальной радостью. Издательство «Герменевтика» выпустило толкование на первую часть Евангелия от Иоанна. Особенность этого издания – здесь дается только текст Евангелия и только истолкование отцов и учителей церкви, которые жили до VIII века, когда церковь пребывала в абсолютном единстве. Когда под руководством церкви мы изучаем Священное Писание – и смотрим, как святые отцы, какие нам дают истолкования, то вот эти внешние противоречия, они сразу сглаживаются и исчезают. Некоторые, например, обращают внимание, что время по-разному указывается, когда жены мироносицы идут. Но здесь тоже надо понять, что было римское летоисчисление, время суточное, и было еврейское летоисчисление, суточное, что первая часть час у евреев, третий, шестой, а что у римлян. И когда мы по Писанию с помощью святых отцов рассматриваем такие вопросы, то внешние противоречия, они устраняются.
Отец Олег, какими качествами должна обладать женщина, чтобы быть хранительницей семейного очага и хранительницей идеалов веры?
Женщина должна оставаться женщиной. Мне кажется, есть серьезная опасность, когда женщина пытается подменить мужчину в семье, на работе, на приходе. Есть такой текст даже: «Жены в церкви да молчат». То есть есть крайности как бы мужского состояния, мужчины слишком рассудочные, о чем мы уже говорили, но есть и проблема женской чувствительности, она бывает слишком импульсивная. То есть женщина может легко загореться, а потом очень быстро как-то и охладиться, остыть. Поэтому задача женщины не подменять своей активностью, активной жизненной позицией мужчину, а дополнять мужчину в той же мере, в какой мужчина дополняет женщину. Ибо двое – суть вплоть едину. Поэтому, когда мы говорим о роли женщины, надо осознать, что она хранительница семейного очага, прежде всего в молитвенном понимании, как поддерживается жизнь дома. Она должна доминировать в молитвенной жизни семьи, ее роль – обучать детей молитвам. И она помощница мужу в молитвенной жизни, в духовном росте. Иногда женщина берет на себя какие-то повышенные обязательства, чтобы немножко разгрузить мужчину для того, чтобы он точно в субботу вечером мог пойти в храм, в воскресенье утром пойти в храм. И вот когда мужчина и женщина, они не будут конкурировать друг с другом и не будут подменять друг друга, а будут именно дополнять друг друга, вот это будет настоящая гармония.
А что значит женщина хранительница идеалов веры?
Если говорить о роли женщины в воспитании подрастающего поколения, а здесь как раз охранительная функция женщины, прежде всего не мать, а бабушка формирует мировосприятие маленького ребенка. Почему? Потому что именно бабушки в дошкольный период более активно принимают участие в деле воспитания своих внуков. Родители обычно в школьный период активизируются, и они здесь больше принимают участие в судьбе ребенка. Но мировосприятие человека формируется именно в дошкольный период. И когда я помню, учился в семинаре, это было советское время, в Троице-Сергиевской лавры, я делал опрос среди семинаристов, знакомых мне, кто через кого уверовал. И сделал интересное открытие. Почти не было семинаристов, которые бы уверовали через священника. Не было семинаристов, почти не было, которые уверовали бы через отца или мать. Но почти 90% семинаристов уверовали через своих бабушек, через дедушек, потому что эти пожилые люди обучали их молитвам, они вкладывали в сознание детей религиозные истины. Я помню, когда я был маленький, моя бабушка Журавлева Матрена Федоровна, она складывала мне персты и учила меня креститься. А основные христианские молитвы, «Отче наш, Богородица, верую», я выучил буквально сидя у ней на закорках. Когда она меня носила в ясли, потом в детский сад, она по дороге все время произносила эти молитвы. Я заучивал эти слова, и эти тексты раньше вошли в мое восприятие, чем нежели понимание самих этих текстов. Это пришло значительно позже.
Что должен делать мужчина, если женщина не справляется со своими обязанностями как хранительница очага и хранительница идеалов веры?
Ну, как мы уже сегодня вспоминали слова апостола Павла, мужчины должны обращаться с женщинами как сосудами из немощнейшего стекла, с немощнейшими сосудами. Давайте посмотрим, как в Священном Писании говорится о ценности жены для человека. Об этом говорится в книге «Притч». Это 31 глава, с 10 стиха и ниже. кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей, добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, то есть жена, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем. Ну, конечно, сейчас в наше время эти слова можно понять буквально. Есть семьи, где мужчины не работают, а женщины, как действительно купеческие нагруженные корабли, и зарабатывают, и приносят необходимые продукты в дом. Но ценность женщины заключается все-таки в ее сердечном мировосприятии, не в рассудочном, рациональном, а в любовном, сердечном. В женщине это доминирует и составляет вот то, что мы и называем женским началом. И это женское начало дополняет мужское начало, более мужественное. И здесь нельзя сказать, что что-то активно, что-то пассивно. Это взаимодополнение. Потому что руководствоваться только рассудком и оставлять сердце в стороне опасно. В то же время наши традиции учат, что руководствоваться только чувствами, только сердцем, без рассудка тоже опасно. А когда это все сочетается, мужское и женское, именно сердечное и рассудочное, и в соборности семейной жизни это реализуется, вот это и есть та гармония, которая делает человека человеком. И надо помнить, что первая заповедь, которая была дана людям, она записана в Библии в первой главе книги Бытия, это заповедь «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Ведь понимание некоторых древних отцов, Бог и создал людей, создал их мужчинами и женщинами для того, чтобы они восполняли число отпадших ангелов. Таким образом, великая задача семьи – родить и воспитать святого. А это общецерковная задача. Может быть, поэтому церковь и называется в посланиях апостола Павла как? «Домашнюю церковь приветствую», пишет апостол Павел. То есть помимо поместной церкви, прихода, есть домашняя церковь, где муж как глава этой церкви, где жена выполняет служение диаконии, а дети на послушание у родителей.
У нас еще один звонок, отец Олег, звонок из Башкортостана. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос, наверное, обыденный как бы. Я сама православная христианка, муж у меня татарин, но он не мусульманин, как бы не верует. В общем, мы прожили уже 20 лет, я была замужем, потом мы развелись, сейчас вместе живем. Но жизнь как бы вот не складывается. Я пыталась, его к вере как-то прикинуть, и молилась за него. Но жизнь не складывается каким образом? Он как бы часто страдает, дома не бывает, иногда дает нам деньги. У нас есть совместный ребенок. И вот я думаю, стоит ли вообще продолжать жизнь дальше с ним совместно? Или, может быть, уже и не стоит, потому что сын вырос, и сыну уже 16 лет.
Надо сказать, что наши времена очень напоминают времена Первой Церкви. Я поясню, что я имею в виду. Например, когда Евангелие стало распространяться, оно распространялось не только на одиноких, но и на семейных людей. И получалось так, что один из супругов становился верующим, а другой оставался неверующим, то есть язычником. И в этом случае апостол Павел дает следующую рекомендацию. Если верующая жена имеет неверующего мужа, но он не хочет ее оставлять, она не должна оставлять его. Потом обратите внимание, если речь идет о том, что один из супругов верующий, другой нет, это значит, никакого венчания не было. Но Павел не говорит, женщина имеет неверующего мужчину. Он говорит, жена и верующая имеет неверующего мужа. То есть называет их Павел мужем и женою. В этом смысле церковь признает светский брак. Когда на момент вступления в этот брак, например, они двое были неверующие. А потом один из них стал верующим, а другой остался неверующим. И если неверующая сторона не хочет расставаться с верующей, то верующая женщина не должна бросать своего неверующего мужа. Ибо, как сказано у апостола Павла, неверующий муж освящается верующей женою. Верующей женою. Поэтому здесь надо понять, что, конечно, мы желаем людям лучшее, и со своей стороны, как я понял, вы употребили максимум усилий, чтобы обратить вашего мужа в веру, но вера – это дар Божий, это как музыкальный слух. У одного есть, у другого нет. Или есть люди-дальтоники, которые не различают красок мира. Но мы можем ли выносить нравственное суждение? Вот этот дальтоник, а этот музыкального слуха не имеет. Этот верующий, а этот нет. Это божественная данность, вера. Но если в Библии говорится, что неверующий муж освящается верующей женой, и наоборот, неверующая жена освящается верующим мужем, то здесь какая-то таинственная взаимодополняемость между одним супругом и другим. Поэтому восполните пробелы, пустоты духовные в жизни вашего супруга, и, может быть, он тоже обретет дар веры.
Отец Олег, почему в наших храмах, как правило, больше женщин, чем мужчин?
Действительно, если нам показывают по телевизору там мечеть или синагогу, а мы видим там в основном мужчины, и мы даже не можем на телеэкране рассмотреть каких-то женщин. Это реальность. Но с чем она может быть связана? Дело в том, что когда мы говорим о христианстве, то христианство – это религия, которая делает акцент на любви, на жертвенной любви. Не просто на справедливости, как во многих других мировых религиях, там доминирует принцип справедливости. А принцип жертвенной любви, он не всем известен. А в христианстве прямо говорится, если ты приветствуешь только братьев своих, а что ты особенного делаешь? То есть относись по-доброму к каждому человеку. Христианство – это религия, которая предлагает вывести отношения между людьми из плоскости товарно-рыночных отношений. Как люди живут в миру? Любят любящих, ненавидят ненавидящих. А в христианстве говорится «люби врага, благословляй проклинающего, молись за обижающего». И в пример нам ставится Бог, когда в Нагорной проповеди говорится, как Бог посылает свет солнца на праведных и на неправедных, как дождь дождит на праведных и на неправедных, и мы должны быть такими же жертвенно-бесстрастными в общении с людьми. А так как вот женщинам, христианкам наиболее свойственно проявлять вот такую жертвенную любовь, безответную, без надежды на какое-то поощрение, можно сказать, беспричинную, нести крест христианина, они предпочитают, может быть, более активно, чем мужская часть нашего населения. Это, на мой такой субъективный взгляд. Конечно, во всех религиях люди стараются стремиться к справедливости, к правде, ищут пути Божьи. Но есть в христианстве такое понятие, как бы естественная религия, когда люди ищут Бога. А есть сверхъестественная религия, когда Бог сам открывается людям. Человек действительно религиозное существо, и вот эта жажда, поиск Бога заложена в каждого человека. Как Иоанн Дамаскин пишет, что вера в единого Бога всеяна во всех людей, даже в язычников. Но христианская религия, в нашем понимании, это богооткровенная религия. Это не взыскание человеком Бога, откровение Бога о самом себе человеком. Как говорил Амвросий Медиоланский, не пытайся найти Бога, пока он сам тебя не найдет.
У нас еще один вопрос, еще один звонок из Калуги. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую вас, Денис, и вас, отец Олег. У меня такой к вам вопрос. Недавно вы участвовали в передаче с Борисом Костенко, и он так небрежно сказал, или вот правда вот эти бабушки с тряпками в церквях вот мешают как будто бы молодым отцерковляться. Вот вы разделяете, что ли, такую точку зрения? И откровенно сказать, ну прям регулярно говорят, ах, эти бабушки в церквях. Эти бабушки, я считаю, как жены мироносицы, спасли нашу православную церковь тяжелые годы, если они кому-то сказали, что в купальнике нельзя в церковь. Ну, это же правильно. Пусть и они тоже имеют какое-то слово. Как вы считаете? И спасибо вам, отец Олег, за вашу любовь, за ваши такие сердечные ответы на наши не всегда умные вопросы. Простите.
Если говорить о женщинах, которые трудятся в храме, по уборке помещения. Я не знаю, как в других епархиях, а вот в Московской епархии специально проводились миссионерские программы для бабушек-свечниц, которые в храме находятся более долго, чем священник, которые следят за порядком в храме. И миссионерские программы – это были программы обучения, как они должны относиться к людям, которые визуально распознаются, как впервые пришедшие в храм. Ну, там, не так одеты, не так себя ведут. Не потому, что они вызывающе действуют. Просто такие люди могут и не знать, а как это правильно надо выглядеть и как себя надо правильно вести. И вот для этих женщин объясняли очень подробно, как реагировать на таких людей, как проявить доброжелательность по отношению к этим людям. И если женщины хотят сделать какое-то замечание этим людям, они должны это сделать как некую такую рекомендацию очень доброжелательную, чтобы действительно не оттолкнуть человека, чтобы первое посещение храма не оказалось и последним. Увы, такое тоже может произойти, случиться.
Отец Олег, святые женщины, какова их роль в формировании православной духовности?
Обычно, когда говорят о женщинах в сравнении с мужчинами, то говорят, это слабый пол, представительница слабого пола. Но когда я читаю житие святой великомученицы Варвары, мне как-то трудно сказать, что она представительница именно слабого пола. Или житие других известных мучениц христианских, там Веры, Надежды, Любови, их матери Софии. Иногда женщины проявляли, девы даже юные, проявляли такую мужественную стойкость, что как бы сила Божия, совершаемая в их немощи, потом вдохновляла мужчин. Ведь мучениками в те времена становились не только мужчины, но и женщины, и девы, и даже дети становились мучениками и восходили на свою Голгофу. С другой стороны, среди женщин мы имеем тех, которые имеют статус равноапостольных. Это равноапостольная Нина, просветительница Грузии, это княгиня Ольга, бабка князя Владимира. Я думаю, если бы он не имел бы такую бабку, которая воспитывалась с детства в христианстве, насколько могла, мы знаем, что она даже своего сына, князя Святослава Игоревича, хотела обратить из язычества в христианство. Может быть, там Владимир бы и не принял веру. И когда Владимир решал, принять веру или нет, решающий аргумент был, Нестор летописец в повести временных лет пишет, князь Владимир сказал, и бабка моя, княгиня Ольга, мудрейшая из женщин, эту веру избрала. Поэтому, на мой взгляд, роль святых жен, святых девиц заключается в том, что действительно в немощи женского естества они являли пример подлинного мужества, подлинного совершенства духовного познания, что вдохновляло даже и самих мужчин. Как в случае с Владимиром, мы видим, пример его бабки вдохновил его, и он как решающий аргумент сказал, и она, мудрейшая женщина, эту веру избрала, и сам избрал эту веру не только для себя, но и для своего народа, для своей страны. Поэтому женщина, вдохновляющая мужчину, могущая вдохновить мужчина и в духовном каком-то росте, это пример очень яркий, выразительный.
Не кажется ли вам, отец Олег, что такое качество, как самоотверженность, более свойственно женщинам, чем мужчинам?
Конечно, самоотверженность – это категория внутреннего состояния души. Когда мы говорим о святости, нам очень трудно, конечно, поделить святость на мужскую и на женскую. Хотя в случае с женами всегда подчеркивалось то, что это зависимый от мужчины пол. Потому что если мы берем на священном языке Библии, то муж по-еврейски – это «иш», а женщина – «иша». То есть, если дословно перевести, муж – это муж, а женщина – мужнина. Угу. То есть, как бы она связана с ним. Угу. И также слова там «юноша», «девица», там «элем», там «юноша», там «девица», «алма» и так далее. То есть, взаимосвязь существует. Угу. Как бы зависимость слабого пола от более сильного. Но когда мы говорим о святости, здесь все может меняться. Как сказано, во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Потому что категория святости выводит человека за пределы вот этих взаимоотношений между полами. Потому что святые у нас, как называются, земные ангелы, небесные человеки. А как известно, ангелы – это бесплотные существа. Бесплотные существа. И Христос говорит о верующих в будущей жизни, они будут там жить как ангелы. То есть вот грань между полами, она там уже будет стираться не за счет приложения природы, а за счет того, что святой достигает совершенства ангела, при этом, конечно, оставаясь человеком. И сестры, которые обретали дар святости, они всегда обладали мощным воздействием на окружающих. Достаточно вспомнить, что сердце, подлинное сердце духовное Белоруссии, это Ефросиния Полоцкая, которая сама принадлежала к великокняжескому роду, и она имела дар мирить русских князей. И в пророческом озарении она даже предсказала русским князьям, что если они не будут мириться, то за это Бог нашлет народ, языка которого не будут знать. Это было пророчество о татаро-монгольском нашествии на нашу землю. И вот женская попытка помирить мужчин друг с другом, женская попытка воспринимать в другом человеке своего ребенка, своего внука, правнука, члена семьи, рода. Вот здесь охранительные функции очага, которые выполняют женщины, это универсальные функции. Мужчина не всегда сможет себя так же реализовать в общении с другими людьми.
Отец Олег, женское одиночество. Каково решение этой проблемы?
Женское одиночество – это беда, и не только нашего времени. В свое время я написал две книги. Одна называется «Иосиф прекрасный и его братья» под заголовок «Проблемы большой семьи». А другая книжка, поменьше, у меня называлась «Руфь Моавитянка, прабабка царя Давида», а под заголовок «Проблемы неполной семьи». И вот те женщины, которые оказались в такой ситуации, у них неполная семья, матери-одиночки особенно, я рекомендую внимательно изучать книгу «Руфь». В этой книге рассказывается о том, как женщины двух поколений переживали трагедию женского одиночества. И как Господь помог им преодолеть эту трагедию через духовный рост. Женское одиночество – это проблема, на которую мы должны обращать внимание и на приходском уровне, и на общеепархиальном уровне. Особенно, мне кажется, общины наши должны поддерживать матерей-одиночек, протягивать им руку помощи, обеспечивать обучение их детей в воскресных школах и так далее. Например, община организует летний лагерь для детей. По преимуществу надо брать детей из неполных семей, чтобы хотя бы таким образом протянуть руку помощи вот этим неполным семьям, одиноким матерям. Хотя в наше время уже проблема меняется. Я знаю маленькое сообщество одиноких отцов. Когда женщины сбежали, оставили детей со своими бывшими мужьями. Но это вот проблема, связанная с эмансипацией, то, что называется феминизмом. Эмансипация и феминизм – это когда женщинам предлагают функции, которые не свойственны им по определению. На самом деле это агрессивное вторжение в женскую приватность, внутреннюю. И женщины должны резко реагировать против эмансипации феминизма, потому что это попытка изменить их реальное, природное состояние. Как и мужчина, если ему предложат там, в себе пробудить какие-то женские начала, он оскорбится. Так и женщина должна оскорбляться, когда вот ее как бы вталкивают в процессы эмансипации, феминизма. Зачем ей это? Мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина – женщиной. Для нас женщина – это и мать, и возлюбленная, и сестра, и бабушка, и прабабушка. И это наши сестры по вере, члены наших семей. И любовь Божия даже сравнивается в Библии с любовью материнской. Сказано у пророка Исаия, если мать оставит свое грудное дитя, то есть невероятный совершенно пример, Господь говорит, я никогда не оставлю, не брошу тебя. То есть после любви матери к младенцу сразу как бы идет любовь Божия.
Отец Олег, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще, может быть, повторимся. Хотелось бы еще раз сказать о смысле праздника, о смысле дня жен мироносиц.
Жены мироносицы принесли свидетельство о воскресшем Христе. В Писании прямо сказано, кто устами будет исповедовать Иисуса Господом, а сердцем верить в Его воскресение, тот спасется. Устами мужчин очень хорошо исповедуют веру. Но верить сердцем в воскресение Христово, вот первые, кто это проявили, это жены мироносицы. Менее рассудочные, но более любовные. Менее рациональные, но более преданные внутренне, духовно Христу Спасителю. И они принесли нам эту весть, и мы вспоминаем их память, как они пошли ко гробу, хотя вопросы, сомнения владели их душами, кто отвалит камень от гроба, но любовь сердечная, она преобладала, и они сподобились созерцать воскресшего из мертвых. Пусть каждая наша сестра по вере, пусть каждая мать, каждая бабушка, прабабушка несет весть о воскресшем в простоте своего сердечного исповедания.
Спасибо вам большое, отец Олег. Благословите наших телезрителей.
Господь благословит. Христос воскресе.
Воистину воскресе. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго и до новых встреч.